Так, ну давайте потихонечку начинать. Так, ну мы наконец с вами переходим к звездам как таковым. То мы с вами занимались хранителями чистых качеств, хотя и там у нас звезды присутствовали. Но теперь вот будем заниматься с звездами чисто конкретно. Ну, сначала я хочу два термина определить вам. Ну, собственно, я просто это периодически употребляю, это выражение, ну, чтобы уже не было путаницы. Значит, гелиакический восход, это первый после некоторого периода невидимости восход звезды или планеты непосредственно перед восходом Солнца. Еще говорят восход в лучах утренней зари или в лучах восходящего Солнца. То есть получается, что в тот момент, когда это происходит, Солнце в соединении со звездой или планетой находится на асценденте. Это такой довольно такой важный признак, важное понятие, потому что в древности, когда только люди пользовались наблюдениями над звездами и планетами, по этому признаку по некоторым звездам определяли времена года. Так, и, значит, гелиакический восход, ну, гелия, слово гелио – солнечный, да, гелиакос – солнечный по-гречески. И гелиакический заход – это, наоборот, заход звезды или планеты в лучах вечерней зари. То есть это, соответственно, получается уже на десценденте соединения. Значит, ну, вот в древности по гелиакическому восходу и по гелиакическому заходу заходу определяли времена начала и окончания каких-то действий. Ну, например, в Египте разлив Нила, определяли начало жатвы или начало сева. Ну и, как правило, там, где это было нужно и важно, совершали специальные ритуалы, связанные вот с этим вот действием. Ну, по крайней мере, вот в Египте и в некоторых других странах это было важно. Ну, это определение термина просто. Теперь, значит, про звезды. Сначала мы сегодня с вами пойдем как бы от общего к частному. Сначала мы рассмотрим, как вообще как соотносится Алис как космическое существо со звездами, как с космическими существами, как они взаимодействуют. Значит, если рассматривать звезды как космические существа, каждое это космическое существо несет определенную программу и оказывает определенное энергетическое воздействие. То есть оттуда вот идет определенный ток, который несет какие-то программы, какие-то энергии. И Алис считывает эту программу, воспринимает эти энергии. Но поскольку Алис живет в Солнечной системе, она это воспринимает не напрямую, а через Солнечную систему. Ну, по крайней мере, вот пока на данной стадии своей эволюции. Причем, ну, звезд много, токов много, программ много. И отозваться, среагировать Алис может на них только тогда, когда у нее есть свои какие-то внутренние аналогичные программы, которые током звезды, собственно говоря, уже только включаются. Другое дело, что такие программы могут быть у Алис уже в проявленном состоянии, могут быть еще не проявлены. Но поскольку Алис в Солнечной системе родилась не случайно, не случайно именно в этой части Вселенной, то такие программы у нее потенциально имеются. Значит, ну, опять же, значит, другое дело, что проявлены уже эти программы, действуют они уже. Будут ли проявлены вообще? В какой степени готовности к выполнению эти программы находятся? То есть работают ли они в настоящий, вот в тот момент, когда, значит, вот ток приходит? В какой степени проработанности они находятся. Ну, то есть, в общем, очень много различных факторов действует. Программы некоторых звезд Алис как бы, ну, слышит лучше, лучше воспринимает. Они как бы сильнее звучат для нее, и ее собственные программы резонируют с ними. Другие программы еле слышны для Алис. Это со стороны Алис. Звезды тоже очень разные. Ну, они разные даже и физически. Сейчас астрономы выделяют множество классов различных звезд. Там и голубые гиганты, и белые карлики, и черные дыры, и кого там только нету. Но, значит, звезды при этом тоже живут своей жизнью. Их программы и токи меняются со временем. Сами токи тоже неоднородны. То есть, когда мы говорим о токе какой-то звезды, это, собственно, касается не только звезд, а вообще космических объектов, как правило, этот ток многокомпонентный, в нем очень много разных составляющих. И, опять же, какие-то составляющие слышны лучше, какие-то хуже. И в разное время это может быть совершенно по-разному. Причем определенное влияние оказывают и созвездия, мы об этом уже говорили, и галактики, и видимые, и невидимые обитатели космоса. Достаточно много космических объектов, которые не видны невооруженным глазом, то есть на физическом плане они не представлены. Но даже астрономы, собственно говоря, сейчас уже выделяют такую категорию, как радиогалактики, объекты, которые можно обнаружить только в определенном диапазоне излучения. Причем конкретная звезда может выступать как часть созвездия, то есть вот то, что находится в некой визуальной рамке для нас, и она как представитель этого созвездия может выступать, а может выступать как самостоятельный объект, несмотря на то, что мы ее видим как часть определенного созвездия, как визуально она помещается в какую-то вот область, которая как созвездие определяется. Значит, это, значит, с одной стороны, меняется там, может там все меняться. Но меняется со временем и состояние Солнечной системы. Меняется ее как бы проводимость для звездных токов и программ. Причем в самой Солнечной системе влияние на прохождение звездного тока оказывают и другие ее члены, в первую очередь планеты. То есть, да, Алис ток проходит через Солнечную систему и может определенным образом преломляться или как бы через другие планеты транслироваться, или просто преломляться другими планетами, то здесь тоже масса всяческих вариантов. Сама Алис принимает токи через специальную сакуалу. То есть у Алис есть специальный набор пространств, они расположены по всему диапазону слоев Алис. Это сакуала космических инвольтаций. И ток, первоначальный ток, приходящий извне, проходит через эту сакуалу, он там как бы проходит первичную обработку, скажем так. Существуют специальные иерархии служителей Алис, которые, так сказать, работают со звездными токами. Ток звезды, теперь уже о звездах конкретно будем говорить. Ток звезды может как бы включать или как-то воздействовать на собственные программы Алис на самых разных уровнях. Ну, прежде всего, это на уровне мутабельного слоя, где, собственно говоря, вот эволюционные программы Алис уже сформированы как программы, как таковые, и на кармическом уровне. То есть это звездные воздействия, прямые звездные воздействия, практически прямые, значит, идут на уровне мутабельного слоя и на глубине, на уровне материала. Алис, ну, прежде всего, на кармическом материале, прежде всего, они воздействуют на карму мастеров. А дальше, это как бы первое воздействие звезды, а дальше уже реализация этого воздействия, реализация этого тока происходит внутренними средствами самой Алис. Кроме того, значит, токи воздействуют непосредственно на материал Алис. Значит, на какие виды материала воздействуют звездные токи? На очень разные виды материала. Прежде всего, воздействуют на кармический материал. Ну и, как правило, это даже и современные астрологи это отмечают, знают это. Токи воздействуют на фантомный материал. Значит, разные токи могут воздействовать на совершенно разные виды материала. Звездные токи, конкретно токи звезд. Значит, на информационный материал, на формообразующий материал, на эгрегориальный материал, на материал конкретных зон, на материал прошлых воплощений. Возможно, разные звезд огромное количество, и воздействия их могут быть очень разнообразны на самые разные виды материала. Значит, уровень воздействия то самый вот, как бы вот, начальный, первичный на материал. То есть это воздействие на первые элементы материала, на первоструктуры материала, на связи между элементами материала могут быть воздействия звездные. Ну и вот то, что я уже говорила, воздействие на определенные программы, АЛИС, на уровень мутабельного слоя. Воздействия, опять же, могут быть самых разных типов. Значит, могут быть воздействия, но это прежде всего воздействие тех звезд, ну вообще космических существ, которые являются хранителями чистых качеств, это воздействие, приводящее к законному состоянию, вот, то, на что они воздействуют, там материал, связи, там все. Есть воздействия разрушительные, ну, воздействие, приводящее к законному состоянию, оно может быть разнообразно, там что-то может разрушаться, что-то может, наоборот, созидаться. Есть воздействия, безусловно, разрушительные, то есть есть токи звездные, которые действуют разрушительно, если они куда-то попадают. Есть воздействия, наоборот, связующие, соединяющие, созидающие. То есть самые разные могут быть вещи. Это первичное воздействие. Вот ток пришел, вот Алис его получила, вот так, на мутабельном внизу, или и там, и там. Дальше ток передается, если он идет воздействие. Дальше первичное воздействие уже, значит, естественно, идет дальше, вступают в дело уже внутренние силы самой Алис. Значит, первичное воздействие передается выше по слоям, если снизу, или по структурам материала, или если идет сверху из мутабельного слоя, то глубже. Значит, это внутренними средствами Алис происходит. Если воздействие было на самом изначальном уровне, первичном уровне, на уровне первоэлементов, то могут подключаться и великие стихиалии. То есть это вот на саму Алис, как на целостное космическое существо. Значит, ну вот мы с вами живем как бы вот на всех этих вот, представлены на всех этих местах, но в основном наша жизнь проходит посередине. Вот, то есть мы уже как бы вот определенным образом структурированы, мы уже представляем собой четвертый, пятый слой. У нас уже задействовано тоническое астральное тело, ну, значит, жаждем пятого тела. Ну, вот. То есть на самом деле вот напрямую, чтобы вот ток проходил вот точно вот напрямую по всему диапазону слоев Алис, ну, как с любыми токами, с этим у Алис с самого начала была большая проблема. Ну, то есть здесь ситуация со звездными токами практически так же обстоит, как со всеми другими. Мы это знаем, знаем эту проблему. Значит, что, значит, теперь звезды человечества? Как только человечество вышло из первобытного состояния, то есть как только человек стал уже по-настоящему человеком, человечество подключилось к работе со звездными токами и программами непосредственно, в том числе и вот способствовало, ну, стало способствовать проведению токов вот во всем диапазоне. Причем началось это даже еще до того, как человечество в физическом плане воплотилось, еще лемурийцы пытались управлять звездными токами или использовать их. Но лемурийцам это удавалось плохо. Без опоры на физический план было очень трудно, ну, практически невозможно. Трудно было правильно соотнести в программу, то есть уровень мутабельного слоя и воздействие на материал в глубинах подзеркалья. Но уже в Атлантиде, то есть это первая цивилизация, построенная человечеством, удалось проведение некоторых наиболее важных для Алис на тот момент токов. Причем это было налажено, хотя и не в полном диапазоне, и, так сказать, это делалось вручную. Ну, про Атлантиду мы с вами читали, писали много. Как это делалось там? Я все это в жизни человека писала. Значит, но для Атлантиды это было очень важно, и потом в конце лекции вы поймете, почему я так на этом делаю такой акцент. В Атлантиде удалось воплотить специально, построить специальные тела и воплотить определенную категорию магов, которые специализировались на проведении звездных токов. Ну и, соответственно, использовали их в магической работе. После потопа многие из этих магов воплощались в Древнем Египте или в Мезоамерике. Ну, в частности, майянская астрология и магия, которая на ней базировалась, были развитием атлантической. Ну, мы с вами помним, что после гибели Атлантиды значительная часть тех, кто потом пошел в воплощение, они воплощались либо в Древнем Египте, либо в Мезоамерике. Значит, интересно, что шумерская и гораздо более развитая вавилонская астрология, ну, астрология-магия, тогда это было практически одно и то же, они сформировались сами по себе. И там, собственно говоря, воплотились уже другие иерархии, там другие пришли сущности, которые занимались звездными токами. То есть это как бы две оказались немножко разные линии. Хотя потом в значительной степени эти виды астрологии схлопнулись, но в основном уже это у греков вот это все соединилось, синтезировалось. Точно так же и в Китае. Там астрология и магическая работа со звездами и со звездными токами развивалась независимо, и воплощались там уже совершенно другие люди. Астрология в древности использовалась не только и не столько в чисто практических целях. Ну, про практические цели мы знаем, определение, например, времени посева, времени разлива Нила, сбора урожая. Но и астрология использовалась как инструмент формообразования. Причем, ну, мы знаем, что токи мастеров, они как бы скомбинированы из токов хранителей чистых качеств, в том числе там присутствуют и звездные токи, то есть это формообразующие факторы. Но многие звездные токи, не являющиеся токами хранителей чистых качеств, они тоже использовались для определенного формообразования, для формирования определенных систем, структур. И без этого построить уже сложные эгрегориальные структуры, которые тогда уже развивались, было бы невозможно. Поэтому и звезды, и созвездия играли в этом значительную роль. Ну, мы с вами, когда говорили о созвездиях, мы говорили о формообразующей роли мифов в истории человеческих сообществ, говорили о формировании слоя мифов, архетипов и прочее. Вот эти самые жрецы, маги-астрологи, эти самые архетипы и создавали. Затем, в более поздние времена, многие из них снова и снова воплощались, использовали прежде созданные системы и способы или модернизировали их, приспосабливая к новым временам. И сегодня очень многие из них находятся в воплощении, продолжая свои дела. И вот мне поэтому бывает очень интересно читать работы разных астрологов, ну, таких серьезных, крупных астрологов, потому что иногда просто видно, что человек принес, какой опыт человек принес из прошлого. Ну, если действительно есть астрологи, которые, ну, просто, ну, вот они там почитали книжки, они там воспользовались какой-то своей астрологической интуицией, ну, как бы вторичные астрологи, которые научились этой астрологии уже сейчас. Их большинство, естественно. Ну, как много умных людей, много людей знающих, много знания сейчас открыто всякого. Но есть астрологи, которые вот, с Вавилона, вот они как стали заниматься астрологией, так и занимаются там 4-5 тысяч лет, или с египетских времен. Вот, и вот иногда можно вот даже просто вот, читая работы астрологов, серьезных астрологов, можно даже понять, на что человек опирается внутри себя. Не только на какую традицию он опирается так вот на поверхности, на уровне знания, а вот что он принес с собой. Есть действительно, есть очень крупные астрологи, современные астрологи, которые не просто продолжают традиции прошлого, не только прошлый свой опыт как-то вот выдают наружу, но и работают совершенно как бы с новыми понятиями, с новыми концепциями. И тоже они не только используют то знание, которое было, а они продолжают использовать астрологию для формообразования, для формирования, ну, по крайней мере, определенных ментальных структур, определенных информационных полей. И в этом смысле, конечно, наиболее значимым является Дейн Радьяр. Я думаю, что многие из вас его читали, или, по крайней мере, слышали, или, по крайней мере, от меня слышали. Это, конечно, совершенно замечательный астролог, огромным, не только с огромным опытом, но и обладающий огромными знаниями, очень хорошо понимающий именно современность. Но он именно вот продолжает, то есть астрология – это творчество, не только творчество вот какое-то, опять же, информационное, но и творчество каких-то вот уже конструкции на тонком плане. В древности астрологи-маги работали исключительно в интересах эгрегоров и метакультур, поэтому обычные люди не входили в сферу их интересов. Только значимые для эгрегора персонажи как бы обслуживались астрологией. То есть, потому что они сами часто служили проводниками токов, становились персонажами мифов, ну, и тому подобное. Это было связано не только с тем, что обычный человек играл слишком незначительную роль в общих процессах. В древности совершенно по-другому формировались кармические клише. Индивидуальное кармическое клише обычного человека, было очень невелико и очень жестко встроено в коллективное. И, ну, практически самостоятельной ценности не имело. То есть у человека было очень мало возможностей личностного роста. Ну, вообще личность как таковая в древних сообществах, в древних культурах ценности большой не имела. Человек представлял какую-то ценность только как представитель определенного рода, определенного народа, определенного эгрегора, определенной метакультуры. Но это касалось не только устройства кармического клише, но и устройства массового сознания. Массовое сознание было тоже очень жестко и однозначно клишировано, и, в общем, такое, очень мало людей обладали какой-то такой вот умственной свободой, ну, вообще тенденцией к умственному развитию. То есть человечество в течение очень долгого периода своей истории и метаистории эволюционировала, так сказать, популяционно, эгрегориально. И только уже ближе к новому времени личность начинала играть определенную роль. И связано это было с разворачиванием программ восьмого мастера. Вот с этого времени постепенно личность стала приобретать определенное значение уже. Ну и, по крайней мере, и самоощущение у людей уже стало меняться. Естественно, далеко не у всех. Большинство людей до сих пор живут, кстати, вот, популяционно, эгрегориально, и личностно собой мало что представляют. Вот, но вот тем не менее, вот с появлением восьмого мастера все больше и больше личностей стали играть какие-то роли в истории, и в том числе как бы они стали тоже уже как бы проводниками определенных идей, программ, реализаторами этих программ, не обязательно высоких, не обязательно глубоких, но вот каких-то. Значит, но древние астрологи-маги очень широко использовали звезды. Из них было известно 15 важнейших звезд Гермеса Трисмегиста. Так, прямо так вот они и назывались. И, собственно, вся средневековая астрология базировалась, средневековая астрология в значительной степени базировалась на трудах Гермеса Трисмегиста. Хотя, ну, неизвестно, был ли это человек или человека такого не было, это некий такой персонаж особенный, но вот тем не менее. Вот, и значительная часть средневековой астрологии базировалась на трудах Клавдия Птолемея. Про него я потом тоже скажу сейчас немножечко. Значит, Гермес Трисмегист выделял 15 звезд, которые имели наибольшее значение для человечества. Значит, я вам их сейчас прочитаю. Я думаю, что почти что все из них мы-то рано или поздно, ну вот в этом курсе пройдем. Может быть, какие-то звезды, кроме этих. Значит, Альдебаран, знаем эту звезду, да? Значит, звезда созвездия Тельца. Плеяды, ну, Плеяды воспринимались как звезда, хотя это мы знаем звездное скопление. Алголь, звезда созвездия Персея. Капелла, звезда созвездия Возничего. Сириус, наш любимый, созвездие Большого Пса. Процион, малый пес. Регул, созвездие Льва. Джанах и Альгараб, созвездие Ворона. Ну, название созвездия, естественно, современное. Спика, звезда созвездия Девы. Арктур, созвездие Волопаса. Бенет наш, или еще другое название, Алькаид, Большая Медведица. Гемма, еще другое название, Альфека, ну, то есть арабское название, Северная Корона. Антарес, Скорпион. Вега, созвездие Лиры. И Альгеди, созвездие Козерога. Вот эти звезды считались 2000 лет тому назад важнейшими для человечества. Клавдий Птолемей, значит, жил он примерно с 87 до 165 года нашей эры. Это древнегреческий астроном, астролог, математик, механик, оптик, теоретик музыки, географ. Он жил и работал в Александрии, где проводил в том числе астрономические наблюдения. Он автор классической античной монографии «Альмагест», которая стала итогом развития античной небесной механики и содержала практически полное собрание астрономических и астрологических знаний Греции и Ближнего Востока того времени. Эта книга «Альмагест», она много в ней томов, в том числе несколько томов посвящены просто конкретно астрологии. Эта книга считается, ну до сих пор она считается классикой астрологии. В средние века вообще как бы только на это все и опирались. И до сих пор многие современные астрологи пользуются этой книгой или опираются на нее, или как дальше развивают те положения, которые там были даны. Значит, я не случайно, значит, в самом начале говорила о том, что все меняется. Меняется характер звезд, меняется характер восприятия здесь, нами, людьми, Алис. Поэтому вот то, что было верно 2000 лет тому назад, сейчас это может быть уже по-другому. Ну, хотя бы вот, если вы помните, когда я говорила о Сириусе, и об этом много пишут, я говорила, что в древности некоторые считали Сириус красной звездой. Потом он почему-то стал звездой голубой. Что-то такое произошло с Сириусом, или с наблюдателями, или с Сириусом, но воспринимать его стали совершенно по-разному, по-другому. Вот. И это же касается, собственно говоря, вот и всего остального. То есть изменилась ситуация внутри Алис, изменились функции и звездных, и планетарных токов. И поэтому уже, в общем, кое-что уже не такое, как было во времена даже не только Гермеса, но и Птолемея. Но, значит, до сих пор многие астрологи пользуются классификацией Птолемея, то есть каждой звезде приписывается несколько планет, наиболее близких ей по свойствам. И когда интерпретируется влияние звезды, ну, уже когда рассматривается карта, натальная карта человека, интерпретируется влияние звезды, считается, что при соединении звезды именно с этой планетой ее свойства проявлены наиболее отчетливо. Ну, вы помните, что свойство звезды в натальной карте проявляется только при точном соединении с какой-то планетой, с асцендентом или с зенитом, с МЦ. Ну, вообще, конечно, звезды, значит, до сих пор звезды играют очень большую, гораздо большую роль, чем в астрологии личностность. Звезды играют в так называемой мунданной астрологии. Это астрология, которая занимается историей и развитием, жизнью государств, вообще больших человеческих сообществ, эгрегоров, нашим языком говоря. Вот. Там, собственно говоря, звезды играют значительную роль, и действительно это отслеживается, часто это видно, это важно. Значит, в индивидуальных гороскопах ситуация иная. Значит, ну, прежде всего, я уже сказала, что значит, при соединении звезды с какой-то планетой, значит, самое сильное проявление свойства звезды, если оно вообще проявляется, при соединении со светилами Солнца и Луной, или с планетами, с которыми как бы эта звезда созвучна по своим качествам. Но при этом значит, те астрологи, которые вот так подробно пытаются интерпретировать звезды в натальной карте, учитывается положение натальной карты этой планеты. То есть, если, например, там звезде приписывается качество Марса, то, чтобы понять, как она проявлена в карте, надо смотреть, как проявлен в карте сам Марс. В гармоничных аспектах, негармоничных аспектах, есть вообще аспектация, нет аспектации, сильно проявлен, слабо проявлен. Если, например, проявлен слабо сам Марс, то практически и звезда не будет работать. Но тоже все здесь может быть совершенно по-разному. Значит, какая ситуация сейчас? Значит, опять же, мы с вами уже говорили на одной из первых лекций, что интерпретация, обычная интерпретация астрологические звезд и созвездий у тех астрологов, которые это делают, эти интерпретации основаны на символизме мифологем. Значит, я уже вам приводила множество примеров, как разные астрологи одно и то же созвездие, например, интерпретируют совершенно по-разному. Значит, мифологемы, как правило, очень развесистые. То есть в одной и той же мифологеме масса всяческих пластов, слоев, разветвлений. И что, собственно говоря, на данного конкретного, какая ветвь этой разветвленной, развесистой мифологемы будет действовать на данного конкретного человека, сказать очень трудно. Это зависит от того, в какой культуре этот человек не просто вырос сейчас, а в каких эгрегорах, в каких метакультурах человек воплощался раньше. Потому что одно дело, со многими звездами, созвездиями связаны мифологемы, практически всех метакультур, там и египетские, и вавилонские, и греческие. Теперь еще, значит, многие сейчас стали смотреть восточную астрологию, восточные все эти мифологемы. Видите, если у вас никогда не было никаких воплощений в Древнем Египте, то, соответственно, мифологема египетская на вас действовать будет очень слабо. Потому что в нашей западной культуре мифологемы, египетские мифологемы очень-очень сильно опосредованы через греческую, и то в значительной степени, в общем, практически не действует. Если же вы в Египте воплощались, то какая-то часть ваших тонких тел, какая-то часть вашего кармического материала на такую мифологему, на такую интерпретацию созвездия, на такой архетип, на такую разновидность архетипа может отозваться. А может и не отозваться. Поэтому интерпретация по греческим мифологемам, в основном по древнегреческим мифологемам, ну и названия созвездий в основном у нас греческие, для современного человека иногда работает, иногда не работает. На самом деле, значит, все зависит от самого человека. Вот я вам всегда говорю, всем всегда говорю, и не устаю это повторять, что мы работаем не с картой, мы работаем с человеком. При одной и той же карте могут быть совершенно разные люди, совершенно разной истории и метаистории, совершенно разным комплексом воплощений предыдущих, совершенно с разным составом тонких тел. И, соответственно, совершенно разные мифологемы, совершенно разные архетипы могут работать при одной и той же карте, при одном и том же положении планет и звезд. Для звезд тем более. Потому что планеты, тут, значит, воздействие планет, оно всегда есть. Это вот астрология, это работает. Мы с вами это прекрасно знаем, это чувствуем. Звезды же в индивидуальном гороскопе работают не то, что далеко не всегда, даже если вот все соблюдены условия, там точное соединение звезды с планетой или звезда на асценденте стоит, даже при таких условиях совершенно не обязательно, что звезда работает. Просто человек может проживать на таком уровне, где просто влияние звезды не затрагивает никак ни его программы собственные, но у него, может, программы какие-то копеечные, не его вот какую-то глубину его. То есть человек полностью включен. То есть все зависит от того, на каком уровне происходит включение человека в общее целое. Если человек включен в общее целое как бы всеми своими телами, если он индивидуализирован как бы высоко и глубоко, то тогда, конечно, звездные влияния будут ощущаться и в карте, и в судьбе будут проявлены. Если же человек живет вот в таком вот полупустеньком таком диапазоне, ну, как, в общем-то, большинство нормальных людей, вот, то звездные влияния на него, до него лично доходить никак не будут. То есть, естественно, что влияние, в конечном счете влияние эти, он тоже в сфере этих влияний, как часть общего целого, но только через влияние на звезд на Алис, через влияние на человечество, через влияние на эгрегор, через влияние на его конкретный род, может быть, даже на конкретную семью. То есть поэтому, значит, здесь вот надо смотреть, еще раз повторяю, на человека. На кого-то влияет, на кого-то не влияет, при одной и той же карте, при одном и том же включении звезд. Но, с другой стороны, если человек играет какую-то важную роль в истории, в метаистории, если это крупный государственный деятель, от которого многое зависит, например, или духовный водитель какое-то человечество, или какой-то, я не знаю, ужасный злодей, который как-то своими какими-то действиями меняет судьбы человечества. Здесь почти что наверняка, тоже не всегда, но достаточно часто, включение звезд в картах будут. Но, еще раз повторю, что звезд очень много. все звезды, ну, все видимые звезды оказывают какое-то влияние, одни больше, другие меньше, одни такое, другие сякое, одни там, другие сям, в разных местах. Ну, я вам примерно это все прочитала. Значит, кроме того, значит, звезды на самом деле они дают потенциальные возможности. Очень редко звезды дают какую-то фатальность. Есть ситуации, есть такие карты, когда звезды действительно дают вот некую фатальность в карте. Но это бывает крайне редко. И, как правило, это бывает в тех случаях, когда в карте присутствует, ну, то, что вот есть такой термин в астрологии – кормчая звезда. Это какая-то важная, крупная звезда, сильно значимая звезда. В карте у человека находится в абсолютно точном соединении, буквально с точностью до минут, то есть здесь уже не до градуса, а с точностью до минут, находится либо на асценденте, либо в зените на МЦ, либо в соединении с Солнцем или Луной. Вот. Это, естественно, крайне редко бывает. Крайне редко. Так, это действительно вот, это звезда, которая вот человека ведет по жизни. И здесь тоже должны еще соблюдаться много других условий карты. И, соответственно, самого человека. Вот. Но в этом случае действительно вот звезда задает человеку четкую совершенно программу его жизни. Опять же, программа может быть совершенно разная. Вот. И значит, зависит от характера звезды, ну и от характера человека. Вот. Но это, еще раз повторяю, бывает крайне-крайне редко. А вообще-то звезды дают, так сказать, потенциальные возможности. Эти возможности могут и не проявиться в карте у человека, то есть в карте есть, а в жизни этот человек эту программу никак не ощущает, но могут проявиться в более зрелом возрасте. То есть, опять же, это все тут зависит от самого человека, как идет его собственное развитие. Вот. Это, так сказать, теоретическая часть. Теперь перейдем уже непосредственно к звездам. Сегодня мы с вами рассмотрим четыре звезды, очень интересных и очень важных для Алис, и именно важных в настоящий момент. Значит, первое мы начнем со звезды Вега. Это бледная звезда сапфирового цвета, то есть синеватая, которая находится в нижней части созвездия Лиры. Название происходит от арабского «альваки» – «падающий». В Средневековье эта звезда называлась как бы «падающий грифон», то есть «стервятник». По Птолемею Вега имеет природу Венеры и Меркурия. Это самая яркая звезда в созвездии Лиры, пятая по яркости звезда ночного неба и вторая после Арктура в северном полушарии. Кроме того, это третья по яркости звезда после Сириуса и Арктура, которая может наблюдаться в России и в ближнем зарубежье. Вега отстоит на 25,3 световых года от Солнца и является одной из ярчайших звезд в его окрестности. Астрономы иногда называют Вегу самой важной звездой после Солнца. Но в настоящее время она, пожалуй, самая изученная звезда ночного неба. Она была первая после Солнца, которая была сфотографирована астрономами. Первая звезда, у которой был определен спектр излучения. Она была одной из первых звезд, до которой было определено расстояние. Яркость Веги долгое время принималась за ноль при измерении звездных величин. То есть она была точкой отсчета. Значит, это звезда северного полушария, но может быть видна практически в любой точке мира, кроме Антарктиды и самого юга Южной Америки. Ну, для нашей территории Вега является незаходящей звездой. С Вегой связано очень одно интересное такое вот положение. Вега 13 тысяч лет тому назад была полярной звездой. Она была на северном полюсе неба. И в результате прецессии сместилось как бы небо, если смотреть со стороны Земли. Сейчас у нас полярная звезда, которая, собственно говоря, называется полярной. Через 12 тысяч лет Вега снова займет положение полярной звезды. То есть она будет указывать на север. Почему я на этом делаю специальный акцент? 13 тысяч лет тому назад, больше, 15 тысяч лет тому назад, это были времена Атлантиды. То есть для Атлантиды полярной звездой, звездой, указывающей на север, была именно Вега. Это очень важное место, на самом деле, для Алис. Значит, Вега образовалась примерно 5 миллионов лет тому назад. Она значительно старше Сириуса, раза в два она старше Сириуса. И исследователи предполагают, что Вега, как и Солнце, находится в середине своей жизни. Но она приближается к Солнечной системе, она тоже, у нее есть собственное движение, и в течение времени ее блеск будет расти по мере приближения, она будет становиться все более яркой. Значит, я говорю, что в Атлантиде Вега была полярной звездой, соответственно, мы можем уверенно предполагать, что эта звезда играла очень большую роль в различных ритуалах, в различных магических действиях атлантических. В Римской империи началом осени считался момент гелиакического захода Веги, то есть когда Вега сразу после захода Солнца пересекала линию горизонта и исчезала из поля зрения. То есть это использование было этой звезды. Значит, я уже говорила, что эта звезда считалась средневековыми астрологами одной из 15 избранных звезд, влияние которых на человечество особенно велико. Значит, что нам говорят современные астрологи, современные трактовки этой звезды? Много вариантов. Значит, но в основном все считают эту звезду, хорошей, скажем так. Считается, что человек, у которого эта звезда в карте отчетливо выражена, обладает определенной харизмой, особенно на соединении с Солнцем, например. Одна из трактовок. Значит, созвездие Лиры – это по мифологеме созвездия. Созвездие связано с мифологическим музыкантом Орфеем, который к своим талантам усмирял даже диких зверей. Звезда представляет все художественное, талантливое, возвышенное и красивое, полное очарование. Но, как это очарование человеком используется, это уже зависит от него. Значит, Вега дает творчество, таинственное мастерство. В общем, это магическая звезда. То есть эта звезда может дать известность и привлекательность или большой артистический дар. Значит, это интерпретация одного автора. Я просто несколько коротенько прочитаю интерпретации. По другой интерпретации, эта звезда имеет свойство Венеры в смеси с влиянием Нептуна и Меркурия. Дает тоже художественный талант, музыкальные и актерские способности, но также и тягу к удовольствиям. То есть это может быть богемная эксцентричная натура. Соединение Веги с Юпитером или Венерой открывает путь к богатству и славе. Однако, если присутствуют другие влияния, это богатство может быть утрачено. Обещает большой успех, если находится на горизонте или на меридиане. Вегу можно найти в натальных картах государственных политических деятелей, личностей, сыгравших большую роль в истории. Ну, значит, много тут можно чего. Значит, еще, значит, ну, в общем, практически везде. Значит, Вега сулит большую удачу, но удачу далекую, дает поиски счастья. Еще третья интерпретация. Звезда неожиданностей, случайных удач, авантюрных непланируемых возвышений, блеска. Людям с Вегой нельзя привязываться к плодам деятельности, иначе удача уйдет от них. Восходящее на асценденте Вега дает одиночество, отверженность, соединение с Луной, демонизм. Фортуна обязательно будет, но она ускользающая. Как только человек почувствует успокоение, удача покидает его. Как только все будет плохо, проснется беспокойство духа или наступит страдание, опять придет удача, будет вести. На другом, более высоком уровне Вега – это звезда магии, мистических целей, идеализма, и в этом дает полную поддержку и покровительство. В астромедицине это целительная звезда, встречается в гороскопах целителей. Ну, в общем, вот, значит, такие варианты. Ну, в общем, более или менее так как-то нечто общее в этом есть. Вега. Значит, ну, для нас из всего из этого интересно то, что Вега всегда считалась и считается до сих пор магической звездой. Ну и, как я уже говорила, что древние атланты, по-видимому, ее использовали очень активно. Ну и память об этом сохранилась до сих пор. Ну, я думаю, что ее использовали и в более поздние времена в магических целях, но и до сих пор, вероятнее всего, используют. Следующая звезда, которой мы сегодня займемся, это Сириус. Мы Сириусом занимались уже, когда говорили о хранителях чистых качеств. Мы его рассматривали в качестве хранителя чистых качеств. Сейчас мы его рассмотрим с другой немножечко стороны. У него есть еще множество собственных программ, и его токи играют важнейшую роль в эволюции Алис. Не только как хранитель чистых качеств, но и как космическое существо само по себе. Значит, по Птолемею природа Сириуса, природа Юпитер-Марс. Ну, Марс, по-видимому, потому что в давние времена Сириус был красного цвета. Я уже говорила, что характеристики многих звезд так или иначе связывались с их цветом. Значит, я коротко напомню, какую роль Сириус играет для Алис. Значит, Алис является, ну, если можно так выразиться, космическим супругом Алис, и его ток входит в состав многокомпонентного тока этериоцефала. Ток этериоцефала – это ток зачатия. Более того, в надзеркалье существует специальная как бы, категория фантомного материала фантомы Сириуса, которые в свое время были созданы для облегчения проведения тока и реализации программ, связанных с Сириусом. В древности Сириус считался удаленным солнцем, освещавшим далекие небесные тела. Считалось, что он был центром, вокруг которого вращается наша звездная система. Его даже называли солнцем Солнц. То есть считалось, что наше солнце вращается вокруг Сириуса. Поэтому его влияние должно было быть связано с мощью мощных. То есть в древности это считалось, что это самая мощная звезда. Ну, собственно, до сих пор так оно и считается. Ведь почему значит, я взяла такую пару звезд – Вега и Сириус? Дело в том, что эти звезды, Сириус, находится сейчас, в настоящее время, 14 градусов 5 минут Рака, Вега находится 15 градусов 19 минут Козерога. То есть они находятся практически друг против друга, они образуют ось. Несколько тысячелетий назад это противостояние было точнее еще, сейчас они немножечко расходятся постепенно вот из-за собственного движения звезд. То есть раньше эта ось была значительно точнее и, соответственно, взаимодействие, взаимное, даже не взаимодействие, а взаимное действие, взаимное воздействие этих звезд было очень значительным. Но все равно до сих пор, если на этой оси происходит, например, полнолуние, а мы знаем, что для Солнца и Луны орбит для соединения больше, чем для остальных звезд, как бы оно лучше чувствуется, то это очень значимое событие. Это очень значимое событие астрологическое, и в физическом плане оно, как правило, проявлено очень существенно. Именно на этом вот, на таком вот положении планет, на такой конфигурации могут происходить события очень значимые. Ну, например, вот из того, что мы можем вот себе хорошо представить, в 1776 году, в день полнолуния на этой оси, была подписана Декларация независимости Соединенных Штатов Америки. Вот прям точно вот так вот оно. Вот. Так что Вега и Сириус образуют мощнейшую магическую ось. Ее так в астрологии иногда и называют магическая ось. И естественно, что ее очень активно использовали еще с Атлантиды, ну, а тогда тем более Вега вообще была полярной звездой. Можете себе представить, какую мощь эта ось собой представляла. Значит, сейчас, как я уже говорила, они немножечко расходятся, но интересно, что в этой оси принимают участие еще две звезды. Это Канопус и Асцелла. Канопус в проекции на по долготе Канопус находится в 14 градусов 59 минут Рака, то есть он в соединении с Сириусом находится, и он ближе уже значительно к позиции с Вегой. Асцелла в соединении с Вегой находится, она находится в 13 градусах 38 минутах Козерога. И в результате это получается, магическая ось получается еще значительно мощнее, чем если бы этих звезд было всего две. Канопус – это тоже очень значимая звезда. Это вторая по яркости звезда после Сириуса. Это ярчайшая звезда созвездия, ну, раньше назывался корабль или назывался Арго, сейчас это созвездие называется созвездие Киля. Ну, тоже принадлежность корабля. Мифологема здесь греческая. Считалось, что так звали кормчего флота царя Менелая, который после возвращения с Троянской войны был ужален змеей и умер. У египтян миф о созвездии корабля также связан со смертью и олицетворял перевозчика мертвых в подземный мир. Канопус – это звезда южного неба. То есть он от Сириуса находится очень далеко, на реальном небе, но по долготе они попадают практически в одну и ту же точку. Это звезда южного неба. Еще она известна как маяк Вселенной. И мореходам она служила и служит сейчас для ориентации в качестве южной звезды, указывающей в сторону Южного полюса. Она находится не непосредственно на Южном полюсе, но как бы близко к нему. То есть это звезда южного неба, звезда, находящаяся в другом месте, но тоже очень важная. Вторая по яркости. Ну, по мифологии, по интерпретации, так коротенько. Интерпретация, здесь достаточно похожая интерпретация у этой звезды. Это звезда путешественников, романтиков, первооткрывателей, людей, которые прокладывают новые пути. Это стремление к высшим целям, дает беспокойство духа, тягу к перемещениям, ностальгию. С ней также связан комплекс блудного сына, обольщение, сбивание с истинного пути. Канопус. Асцелла. Асцелла – это звезда созвездия Стрельца, Дзета Стрельца. Ну, название у нее не очень такое возвышенное. Это название связано с ее расположением в рисунке созвездия. Она, Асцелла означает подмышка. Она находится на спине чуть ниже подмышки Стрельца. Вот если рисунок, вот как рисуют Стрельца. Значит, вот Птолемей приписывает Асцели влияние, подобное Юпитеру и немножко Меркурию. Современные астрологи подтверждают соответствие Асцелы влиянию этих планет, считают ее указателем на счастье и удачу. И вот, значит, мне, значит, было бы интересно, чтобы мы с вами сегодня промедитировали бы на эту магическую ось, но не просто так, естественно, а чтобы мы посмотрели, как магическая ось взаимодействует с шестым мастером. Вот по моим ощущениям, ну, как бы потому, что мы знаем вот, или догадываемся про эти планеты, эта магическая ось имеет дело прежде всего с шестой и восемнадцатой зонами. А это для нас важно, это не только интересно, это еще очень важно для нас и в настоящий момент. Дело в том, что с шестым мастером связаны две важнейшие темы. Во-первых, это тема взаимодействия тонкого и плотного. Это вообще, собственно говоря, программа шестого мастера как такового, одна из его программ. Взаимодействие тонкого и плотного, в том числе и на материального, и физического. Это тоже входит как бы, вот, в состав этой темы. Вот мы этим все время занимаемся и будем заниматься дальше. И с шестым мастером связана еще одна тема – это проблема шестого слоя. Проблема шестого слоя и проблема Эреи. Сейчас эта тема, ну, эта тема вообще как бы она для Алис крайне актуальна, но сейчас эта тема опять вот как-то всплыла на поверхность в связи с метеоритом. Вот этот наш последний метеорит, ну, много чего он, так сказать, сделал, но в том числе вот было определенное воздействие на Эрею, на пространство Эреи. И воздействие очень интересно, очень нетривиально. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, нам сейчас важно немножко другое. Вот, значит, поэтому, значит, это магическая ось. Я говорила, что звезды воздействуют, могут воздействовать совершенно разные виды материала. Вот мне кажется, что достаточно значительное воздействие вот этих четырех звезд, этой магической оси, именно на материал шестого мастера. Значит, поэтому мы сейчас будем с вами медитировать на токе шестого мастера и на токе этих звезд. Я не буду вам заранее ничего говорить, что куда, значит, воздействует, как что. Я хочу, чтобы вы сами, ну, по мере вашей возможности, кто сможет, посмотрели, почувствовали, на какие виды материала воздействуют эти токи, как воздействуют, что, где, куда. И, возможно, увидите, как эти токи пробиваются сквозь мифологемы. Но это обычно бывает хорошо видно. Вот если ток сам по себе виден как ток. То есть именно вот, то есть, ну, в общем, короче говоря, вот что вот увидится, что почувствуется, значит, вот попробуйте посмотреть. Ну или просто провести токи, все равно это будет очень полезно и интересно. Значит, как будет проходить медитация? Значит, у нас для некоторых звезд известны их энергетические имена. Для очень небольшого количества звезд, ну, для тех звезд, которые хранители чистых качеств, там мы знаем эти имена. Еще для нескольких звезд эти имена тоже мы когда-то отслушали и ими иногда пользовались. Но для большинства звезд таких имен у нас нет. Я сначала, когда планировала этот курс, я как-то предполагала отслушать имена этих звезд и проводить медитации уже с энергетическими именами. Но потом, собственно говоря, вот про Сириус мы знаем его имя. Когда я, значит, стала отслушивать имя Веги, как-то она у меня вот первая всплыла вот для того, чтобы про нее рассказывать на этой лекции, Когда я стала слушать имя Веги, ну, какое-то имя мне отслушалось, но в какой-то момент я поняла, что ток отзывается просто на название звезды, то нет необходимости ну, усложнять ситуацию, что, в принципе, этот ток, мы можем уже его воспринять, как бы мы уже настолько хорошо научились настраиваться на те или иные объекты, что не нужно специального названия, не нужно специального символа, мы можем это сделать и так. Поэтому я не стала напрягаться и вас не стала путать, и имена звезд мы будем брать такие, какие они есть астрономически. Значит, ну, я понимаю, что вам, каждому из вас самостоятельно будет очень трудно на этот ток настраиваться, но, значит, ток будет идти, ну, как обычно у нас, собственно говоря, мы когда медитируем, у нас весь энергетический поток, он как бы здесь вот стоит вот посередине, и тот, кто, так сказать, вот туда, в этот поток входит, воспринимает этот поток, воспринимает эти токи нормально. Вот. Поэтому я, значит, буду, ну, естественно, для шестого мастера я буду называть привычный набор токов, как мы обычно медитируем, а звезды я буду называть просто по их астрономическим именам, вот. А токи будут идти вот, те, какие нам нужны. Вот, собственно говоря, давайте приступать. Посмотрим, что у нас получится. Единица, единица, толпу рон, соок ар, эрис с, кинь унит, церс крон. Сириус Канопус, Вега Асцилла. Все, есть токи, нормально все. Угу, хорошо. Так, двойка. Толпул Рон, Соок Ар, Эрис С, Кинь Унит, Церс Крон. Сириус Канопус, Вега Асцилла. Тройка. Тулпул Рон, Соок Ар, Эрис С, Кинь Унит, Церс Крон. Сириус Канопус, Вега Асцилла. Четверка. Толпу Рон, Соок Ар, Эрис С, Кинь Унит, Церс Крон. Сириус Канопус, Вега Асцилла. Пятерка. Толпу Рон, Соок Ар, Эрис С, Кинь Унит, Церс Крон. Сириус Канопус, Вега Асцилла. Шестерка. Толпу Рон, Соок Ар, Эрис С, Кинь Унит, Церс Крон. Сириус Канопус, Вега Асцилла. Семерка. Толпу Рон, Соок Ар, Эрис С, Кинь Унит, Церс Крон. Сириус Канопус, Вега Асцилла. Семерка. Тулпу Рон, Соок Ар, Эрис С, Кинь Унит, Церс Крон. Сириус Канопус, Вега Асцилла. Шестерка. Толпу Рон, Соок Ар, Эрис Скинь Унит, Церс Крон, Сириус Канопус, Вега Асцилла. Пятерка. Тулпу Рон, Соок Ар, Эрис Скинь Унит, Церс Крон, Сириус Канопус, Вега Асцилла. Пятерка. Тулпу Рон, Соок Ар, Эрис Скинь Унит, Церс Крон, Сириус Канопус, Вега Асцилла. Четверка. Тулпу Рон, Соок Ар, Эрис Скинь Унит, Церс Крон, Сириус Канопус, Вега Асцилла. Тройка. Тулпу Рон, Соок Ар, Эрис Скинь Унит, Церс Крон, Сириус Канопус, Вега Асцилла. Двойка. Тулпу Рон, Соок Ар, Эрис Скинь Унит, Церс Крон, Сириус Канопус, Вега Асцилла. Единица. Тулпу Рон, Соок Ар, Эрис Скинь Унит, Церс Крон, Сириус Канопус, Вега Асцилла. Пранический поток, ступни. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Колени. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Бедра. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Семерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Пятерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Четверка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Тройка. Летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Плечи. Летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Локти. Летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Ладони. Летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Двойка. Летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Единица. Летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Все достаточно.